Чарльз Диккенс, «Крошка Доррит», роман в двух книгах. Книга первая «Бедность». Глава первая. Солнце и тень. Однажды, лет 30 тому назад, Марсель дремал под жгучими лучами солнца. Жгучее солнце в жаркий августовский день было в те времена в Южной Франции явлением столь же обыкновенным, как раньше или позднее. Все в Марселе и вокруг этого города блестело под раскаленным ярким небом. Путешественник доходил до одурения при виде блестевших белых домов, блестевших белых стен, блестевших белых улиц, блестевших колей дороги, блестевших холмов с выжженной травой. Не блестели и не сверкали только виноградные лозы, сгибавшиеся под тяжестью гроздьев. Они трепетали, когда раскаленный воздух шевелил их поникшие листья. Ветерок не рябил мутной воды гавани и прекрасного моря, расстилавшегося за нею. Линия, разделявшая два цвета, черный и голубой, указывала границу, за которую не переступало чистое море. Оно покоилось так же неподвижно, как и отвратительная лужа гавани, никогда не смешиваясь с последней. Лодки без тентов обжигали руку. Краска на кораблях, стоявших в гавани, вздувалась пузырями. Раскаленные камни мостовой в течение многих месяцев не охлаждались даже ночью. Индусы, русские, китайцы, испанцы, португальцы, англичане, французы, генуэзцы, неаполитанцы, венецианцы, греки, турки, потомки всех племен, строители Вавилонской башни. Вавилонская башня, по библейской легенде, огромная башня, которую хотели построить потомки сыновей Ноя, чтобы достигнуть неба. Бог покарал строителей башни тем, что смешал их языки. Они перестали понимать друг друга, и усилия их не увенчались успехом. Легенда, рассказанная в Библии, отражает реакционное религиозное представление о происхождении языков. Явившиеся в Марсель по торговым делам искали тени, старались укрыться куда-нибудь от голубого моря, резавшего глаза ослепительным блеском, и багряного неба, в котором сверкал огромный огненный алмаз. Глаза болели от нестерпимого блеска. Только обращаясь к далекому итальянскому берегу, они отдыхали на легком тумане, медленно поднимавшемся с моря. Но больше им негде было отдохнуть. Пыльные дороги, убегая вдаль, блестели на склонах холмов, блестели в лощинах, блестели на бесконечной равнине. Пыльные виноградные лозы, обвивавшие стены домиков и чахлые деревья вдоль дороги, изнемогали в блеске земли и неба. Изнемогали лошади, тащившиеся внутрь страны, лениво позвякивая колокольчиками. Изнемогали кучера, изредка пробуждавшиеся от дремоты. Изнемогали усталые работники на полях. Все живое и растущее, кроме ящериц, быстро шмыгавших среди камней, и цикады, выводившие свою сухую трескучую песню, было подавлено блеском. Сама пыль побурела от жары, и в воздухе что-то дрожало, словно и он мучился от зноя. Шторы, ставни, занавеси были спущены и закрыты, чтобы избавиться от блеска. Он врывался, подобно раскаленной стреле, во всякую щель или замочную скважину. Всего труднее ему было пробраться в церковь. Но, выйдя из полумрака колонн и арок, где лениво мерцали лампады и лениво двигались причудливые тени набожно дремавших, плевавших и молившихся стариков, вы окунались в огненную реку и выбивались из сил, стараясь добраться до ближайшей тени. В таком-то виде Марсель жарился однажды на солнце, между тем, как истомленные жители прятались в тени, и тишина нарушалась только слабым жужжанием голосов или лаем собак, случайным звоном нестройных колоколов или треском испорченных барабанов. В то время была в Марселе омерзительная тюрьма. В одной из ее камер, помещении до того гнусном, что даже назойливый свет, заглянув в него тотчас, отшатывался назад, находилось двое людей. Кроме этих двух людей, были тут старая изрезанная скамья, прикрепленная к стене, с грубо вырезанной на ней шахматной доской, шашки, сделанные из старых пуговиц и костей, домино, два матраца и две-три бутылки из-под вина. Вот и все, что было в комнате, не считая крыс и других невидимых гадин, в дополнение к двум видимым людям. Комната слабо освещалась сквозь железную решетку, вделанную в большое окно, выходившее на лестницу, откуда можно было наблюдать за узниками. Окно образовало широкий каменный выступ футов 3 или 4 высоты. На этом выступе помещался в настоящую минуту один из заключенных, полусидя, полулежа, подняв колени и упираясь ногами и плечами в противоположные стены оконной ниши. Клетки железной решетки были настолько широки, что он просунул в одну из них локоть и таким образом устроился очень удобно. На всем лежал отпечаток тюрьмы: тюремный воздух, тюремный свет, тюремная сырость, тюремные обитатели. Все носило на себе следы заключения. Люди чахлые и бледные, железо ржавое, камень липкий, дерево гнилое, воздух удушливый, свет тусклый. Подобно колодцу, подобно склепу, подобно могиле, темница не знает о блеске, царящем снаружи. Она сохранила бы свою спертую атмосферу даже среди благоуханий на островах Индийского океана. Человек, лежавший на окне, вздрогнул от холода. Нетерпеливым движением он запахнул плотнее пальто и проворчал: «Черт бы побрал это проклятое солнце! Никогда не заглянет сюда!» Он ожидал обеда, поглядывая за решетку с выражением голодного зверя. Но глаза его, слишком близко расположенные друг от друга, отнюдь не имели такого благородного выражения, которое присуще царю зверей. Они были скорее пронзительны, чем блестящи. Острые иглы со слишком малой поверхностью, чтобы хорошенько рассмотреть их. Выражение их оставалось почти неуловимым, они только искрились и моргали. Любой часовщик изготовил бы лучшую пару даже не для собственного употребления. Орлиный нос, довольно красивой формы, начинался слишком высоко между глазами. Вероятно, настолько же выше обыкновенного уровня, насколько глаза помещались ближе друг к другу, чем у всех людей. Что касается остального, то это был человек высокого роста, плотный, с тонкими губами, которые резко выделялись из-под больших усов, и с жесткими, всклокоченными волосами, неопределенного цвета, с легким рыжим отливом. Рука, державшаяся за решетку и усеянная подживающими царапинами, маленькая и пухлая, отличалась бы замечательной белизной, если бы ее отмыть от тюремной грязи. Другой узник лежал на каменном полу, закрывшись грубым коричневым пальто. «Вставай, Боров!» — проворчал первый. «Не смей спать, когда я голоден». «Мне все равно, господин», — отвечал Боров покорным и довольно веселым тоном. «Могу и спать, могу и не спать, как вздумается. Мне все равно. Говоря это, он встал, встряхнулся, почесался, накинул пальто на плечи, завязав рукава вокруг шеи. Раньше он накрывался им, как одеялом, и уселся на пол, прислонившись к стене. «Который час?» — буркнул первый. «Через 40 минут пробьет 12». Говоря это, узник на минуту приостановился и оглядел тюрьму, точно она могла сообщить ему о времени. «Ты, ходячий хронометр, как ты узнаешь время?» «Почем я знаю? Но мне всегда известно, который час и где я нахожусь. Меня привезли сюда ночью на лодке, но я знаю, где я. Вот, посмотрите. Вот Марсельская гавань». Он привстал на колени и стал чертить на полу своим загорелым пальцем. «Вот Тулон, там галеры, вот здесь Испания, а здесь будет Алжир. Теперь налево Ницца, еще левее Генуя, Генуэзский мол и гавань, Карантин. Здесь город, террасы, заросшие белладонной. Здесь Портофино, пересадка на Ливорно. Дальше Ночевита Векью. Дальше тут нет места для Неаполя». Он дошел до стены. «Все равно он там». Он стоял на коленях, поглядывая на своего товарища по заключению веселыми для тюрьмы глазами. Это был загорелый, живой, юркий, хотя немного полный человечек. Серьги в бурых ушах, белые зубы, сверкающие на смешном буром лице, черные, как смоль, волосы, спускавшиеся кудрями на бурую шею, рваная красная рубашка, расстегнутая на бурой груди, просторные матросские штаны, приличные башмаки, красная шапка, красный кушак, а за кушаком нож. «Теперь я отправлюсь из Неаполя тем же путем». «Замечайте, господин». «Чевита Векья, Ливорно, Портофино, Генуя, затем Ницца. Вот она. Марсель, вы и я. Комната тюремщика вот здесь, где мой большой палец — ключи, а тут у моего запястья национальная бритва гильотина. Гильотина — орудие смертной казни, впервые стало применяться в эпоху французской буржуазной революции. Свое название гильотина получила по имени ее изобретателя, доктора Жозефа Гильотена, 1738-1814. Другой узник внезапно плюнул на пол, и в глотке его точно забулькало что-то. Немного погодя, где-то внизу щелкнул замок и хлопнула дверь. Чьи-то медленные шаги раздались на лестнице. Щебетание нежного детского голоска сливалось с этим шумом. Появился тюремщик с корзиной, неся на руках 3- или 4-летнюю девочку, свою дочку. «Как дела, господа? Изволите видеть, моя дочка вздумала поглядеть на отцовских птиц. Ну что ж, посмотри на птиц, милая, посмотри». Он сам пытливо всматривался в этих птиц, особенно в меньшую, которая, по-видимому, внушала ему недоверие своей живостью. «Я принес вам ваш хлеб, сеньор Жан-Батист», — сказал он. Они все говорили по-французски, хотя маленький узник был итальянец. «И знаете, посоветовал бы вам не играть». «Вы, однако, не советуете этому господину», — сказал Жан-Батист, улыбаясь и оскаливая зубы. «Да господин-то выигрывает», — возразил тюремщик, бросив далеко недружелюбный взгляд на другого узника. «А вы проигрываете. Это большая разница. На вашу долю достается черствый хлеб, а ему — лионская колбаса, телятина с желе, белый хлеб, сыр, хорошее вино. Посмотри на птиц, милочка». «Бедные птицы», — сказал ребенок. Хорошенькое личико, озаренное божественным состраданием и робко заглядывавшее за решетку, казалось ликом ангела, сошедшего в темницу. Жан-Батист встал и подошел поближе, точно притягиваемый неотразимой силой. Другая птица не тронулась с места и только нетерпеливо поглядывала на корзину. — Ну, — сказал тюремщик, сажая девочку на подоконник, —